Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Сегодня нам компанию составляет Алексей Пищулин, художник, писатель, режиссер, сценарист, член Академии российского телевидения. И мы говорим о фильме, премьера которого состоится 19 декабря. Андрей Болотов, «Рецепты счастья и плодородия».
Давайте о премьере поговорим уже в конце программы. А все-таки я все к своей мысли возвращаюсь. Болтов, как мне кажется, один из первых, если не первый, кто задумался об экономике сельского хозяйства. Он уже вел громадную переписку с передовыми совершенно экономистами, которые на Западе поднимали ту же проблему.
Более того, он придумывал совершенно неслыханные и тоже на века опередившие свое время методы маркетинга. Например, он продавал яблоки с условием самовывоза. То есть он за небольшие деньги отдавал желающим право прийти и отрясти яблоню. Поскольку его сады были огромные, а у него не было физической возможности собрать такой урожай, он придумал вот такую весьма передовую, даже авангардную форму торговли, как продажа яблок на вывоз. Приезжайте со своими вазами, со своими пацанами и отрисайте свою яблоню подчистую. Причем в этом проявилось, может быть, воспоминание его детства, о котором он пишет в своих записках. Наилучшим утешением, наилучшим занятием для нас было отрисать яблони и груши. И вот он предоставил такую возможность многим поколениям чужих детей, заодно решив свою проблему, как убрать вот весь этот свой богатый урожай.
Подождите, есть... я не совсем понял. Он предлагал яблоки за самовывоз, то есть он
брал? Скорее всего, он брал какие-то деньги, но это означало, что он не привезет мешки с яблоками под дверь, как молочник, который привозит молоко под дверь каждого дома. А ты можешь, заплатив какую-то небольшую сумму, все равно он собирал свои деньги. Деньги он собирал, кстати,
кому
очень...
Кому он их продавал в Тульской
губернии? Крестьянам.
Ну, крестьян же не было живых денег практически.
Ну, может быть, это были мещане, может быть, это были дворяне. Он не интересовался социальным положением покупателя, а вот эту новую практику он ввел и широко применял.
Ну... Тем не менее...
Его отношения с деньгами вообще очень любопытная отдельная тема, потому что, с одной стороны, у него была жена и дети, которых надо было, как и всякую жену и всяких детей, кормить и обеспечивать. С другой стороны, он, конечно, был чрезвычайно безалаберный. Уже во второй период его жизни в Дворянинова, после того, как он отслужил государству в Богородицке в качестве управителя, он был ограблен, у него украли сундучок, который служил ему подушкой. В этом сундучке лежали все его накопления и рукописи. Так вот, замечательно, что он горько оплакивает утрату рукописей, а утрату колоссальной по тем временам суммы в 10 тысяч рублей, которая практически была всем его богатством, он особенно не оплакивает. И когда потом сундучок нашли разбитым, и рядом с ним большую часть рукописи, он радовался, как будто вернул все, что у него было похищено. Поэтому... Он всю жизнь, конечно, пытался каким-то образом обеспечить свое существование и в том числе добиться того, чтобы его сельскохозяйственные труды приносили какие-то деньги. Но, как мне кажется, и в этом он стоял на позициях очень здоровых, что деньги должны обеспечивать жизнь, а не наоборот.
40 томов.
Томов только сельскохозяйственного журнала.
Да. Это более 4000 статей, написанных по самым разным вопросам, связанных с хозяйствованием. Это, получается, действительно самая настоящая энциклопедия сельского хозяйства.
Да, вот Михаил Михайлович Дунаев, мой предшественник, царство ему небесное, замечательный писатель православный, который сделал свой фильм о Болотове несколько лет назад, тоже прошедший незамеченным, он говорил, что только пишущий...
А почему вы так говорите, тоже прошел? Вы считаете, что ваш фильм пройдет незамеченным?
Ну, будем надеяться, что нет. Я имею в виду, что как сам Болотов прошел незамеченным, а потом вот Михаил Михайлович сделал замечательную, на мой взгляд, работу, очень большую, многочастную, по-моему, там 6 фильмов. Так вот, Михаил Михайлович сам, как писатель, говорил, только пишущий человек может понимать, что такое 2 авторских листа в неделю. И это при том, что всю первую половину дня Андрей Тимофеевич копался в земле или руководил какими-то строительными работами. После этого он приходил и, не торопясь, как трактор, медленно, но верно двигался к своей цели и отправлял в редакцию вот эти очередные свои записки, заметки, соображения, наставления, советы. И что самое замечательное, он делал это анонимно, называя себя «сельский житель». И именно поэтому, может быть, это вот отвечая на ваш вопрос, может быть, именно поэтому его имя не так известно, потому что оно не красуется самыми крупными литерами на титульном листе.
Ну, так он же и не хотел этого.
Нет.
Ну вот. Объясните просто, Алёша, извини, пожалуйста, я хотел уточнить для слушателей, кто не знает, не то, что такое два авторских листа, но те, которые не знают, что я и что такое и один авторский лист. Это сколько страниц формата А4?
Ух, это я так даже затрудняюсь пересчитать.
Ну, что, как это выглядит?
Ну, вот это выглядит как 40 томиков, написанных за 10 лет. Вот когда вы видите перед собой эти 40 томиков, вы понимаете, что такое, при том, что печатный текст, естественно, более
Google спросим убористый. Потом.
Да, это вот, может быть, вы сейчас погуглите и скажете точнее.
А меня, конечно, поражает то, что он первым в России ввел понятие севооборота. То есть, совершенно верно. Вероятнее всего, крестьяне, конечно, этот севооборот использовали. Ну, даже то, что нам дают знания истории, археологии, там, средних веков, средневековья русского, понятно, что у них какой-то севооборот был.
Какой-то.
Но Болтов это задокументировал и, видимо, исследовал.
Какой-то севооборот, это означает, что должно быть чередование там злаковых, незлаковых и отдыха у поля. Но вот какие именно незлаковые будут способствовать, каким именно злаковым, это требует исследователя и ученого. И именно этим, собственно, как я понимаю, Андрей Тимофеевич и занимался.
У меня сейчас такое выражение лица было, я посмотрел, что в России авторский лист равен, Володь, 40 тысячам печатных знаков.
Да, примерно так,
То есть 80 тысяч знаков он выдавал сколько?
Еженедельно.
Еженедельно.
А сколько страниц это обычно вмещает печатных знаков?
Ну, 5 тысяч знаков, я тебе могу сказать, что это примерно А4 12-м кеглем, ну, не до конца. Ну, считай, что А4 – это 5 тысяч знаков 12-м кеглем.
Лист один.
Значит, 40 – это 8 страничек, да?
Угу.
Ну, это все очень относительно.
Ну,
просто,
да, условности.
Дело в том, что на титульном листе этого его журнала, как было принято в 18 веке, было написано содержание. То есть, значит, было написано «экономический магазин Сиречь». И дальше было, наверное, строчек 25 через запятую перечислено то, что вы можете найти внутри этого журнала. И вот там перечислялось земледелие, скотоводство, лечебные травы, севооборот, парки, пруды, прудовые устройства для пропуска воды и так далее, и так далее, и так далее. То есть сфера его интересов колоссальна.
А сейчас его труды, вот эти вот все... там, я не знаю, 40 томов, они вообще востребованы, ими кто-то пользуется?
Самое удивительное, что ими пользуются очень мало, причем многое из этого просто не издано. Издано трудами доброхотов и исключительно героическими пожертвованиями вот эти переизданные 4 томика его записок тиражом, как вы думаете, сколько экземпляров?
Ну, мне даже сложно предположить.
100.
100, хотел сказать я.
И когда вот упомянутый мною краевед калининградский Борис Адамов сказал, это издевательство издавать Болотова таким тиражом. Это издевательство, потому что потребность в его записках огромная.
А кто целевая аудитория?
Ну, вот я сказал, понимаете, дело в том, что издевательство это объясняется тем, что человек просто пришел, вынул из кармана свои деньги и на свои деньги издал эти 100 томов. Если вы хотите... получить больше тираж, придите со своими деньгами.
Допечатайте.
И допечатайте.
А кто целевая аудитория? Это вот нынешние люди, читающие Болотова. Кто они?
Это хороший вопрос, потому что читать записки человека 18 века – это непростой труд.
Да,
тогда строка была длинной, времени было много.
Мысли вложены тоже немало.
И Андрей Тимофеевич не затруднял себя, выписывая вензеля своей мысли.
Ага.
И, конечно, когда пробираешься через вот эту стилистику 18 века, бывает, что и вспотеешь. Меня крайне удивили люди научного склада, которым я в восхищении цитировал какой-то там из пассажей Болотова, и которые в ответ мне сказали, ну, это, конечно, очень на любителя, то есть читать это невозможно, сказали люди гуманитарной профессии. Значит, понятно, что массовый читатель сегодня не будет утруждать себя чтением вот этих вещей.
Ну, массовый, понятно, но люди, которые к земле имеют отношение.
Ну, я в данном случае говорил о записках, которые скорее интересуют историка, чем сельского жителя. Сельского жителя должен интересовать этот журнал, и должен его, он его интересовать именно потому, что советы Болотова чрезвычайно просты. Он вас не отправит ни за какой-то передовой сельскохозяйственной техникой в Германию, ни за какими-то невиданными химикатами в Америку. Он вам посоветует тут рассыпать истолченную кору яблочную, а здесь, предположим, там, посолить почву, а здесь, наоборот, ее промыть. И мне кажется, что эти советы людьми, которые сегодня хотят работать на земле, должны были бы быть востребованы.
Я думаю, что нет. К сожалению, здесь не могу согласиться, потому что все-таки сельское хозяйство 20-21 веков, оно диктует свои условия. Если ты хочешь быть маленьким фермером и выращивать себе и, ну, не на большое количество людей на продажу на ближайшем рынке, возможно, да. А если это речь идет о крупном агрохолдинге, то тут, конечно, корма из Германии, удобрения из Франции, американские там, ну, или россельмашевские трактора.
Дело в том, что синхронно с моей работой над этой темой повсюду, вот именно пока я сначала обдумывал, а потом снимал это кино, начали возникать ростки вот этой болотовщины. И отнюдь не в форме крепостничества, а в форме интереса к естественному органическому земледелию. Стали появляться рынки вот этой органической продукции. Стали проводиться ярмарки, на которых продают то, о чем вы говорите, малые
фермерские
партии.
Фермерские продукты, да.
Фермерские продукты, да, выращенные руками. Вот я несколько раз посетил очень симпатичную ярмарку, которая происходила перед зданием Моссовета на Скобелевской, а потом Тверской площади Москвы. Там была как раз вот эта выставка фермерских, выставка продажи фермерских продуктов, ярмарка. И один из участников и героев моего фильма, Алексей Андреев, говорил со смехом, что москвичи, заходившие в эти симпатичные павильоны, спрашивали, а почему редиска такая мелкая? И он им объяснял, что она такая мелкая, потому что она вот такая, потому что ее не накачивали шприцами, потому что ее не красили красителями. Вот редиска, она такая. Та редиска, которая вырастает сама без помощи набора юного химика, она вот так выглядит.
Ну, та же история, мы же отвыкли уже от настоящих
совершенно
продуктов.
Верно.
Я прихожу на рынок, обычный рынок, у коих в Москве все-таки еще осталось, и хочу, вот подхожу к бабушке, говорю, отдайте мне вот тех самых огурцов, которые пахнут бочкой, которые соленые, мягкие, большие. Я бы тебе рада их продать, но только у меня их никто не покупает, поэтому мы их не делаем.
Конечно.
Я говорю, а где капуста настоящая, квашеная? Вот та, которая с морковкой, та, которая рубленная.
Не, ну такая есть, почему нет?
Ну, очень мало, очень редко.
Ну, рынок, возле которого ты тут неподалеку живешь, он есть.
Да, она, да, есть. Да, ну, это вот специально у одной бабушки где-то в углу там.
Но интересно, что верно и обратное. То есть, стоит тебе попробовать вот эти органические продукты, ты вдруг обнаруживаешь, что ты не можешь положить в рот кусок дряни, купленный в супермаркете. Я, пока мы снимали, пока моя съемочная группа работала в Тульской области, мы там кормились в местном фермерском ресторанчике два раза в день.
Хорошо вам было.
Неплохо. Вернувшись в Москву, я вдруг обнаружил, что не каждую вещь, купленную в супермаркете, я теперь могу есть. То есть, как быстро мы с помощью заинтересованных торговцев перестроились на пластмассовый сыр, на безвкусные помидоры и так далее, так же быстро наш организм и вспоминает,
да,
что помидор должен пахнуть помидором, а хлеб хлебом.
Все могу вытерпеть. Вообще все что угодно из еды, кроме вот этих помидоров, которые не помидоры.
Это самообман. Я не понимаю смысла класть в рот вот эту вещь.
У меня такая же история с сыром получается, потому что когда я, там, мы разговариваем с мамой, вот, и она мне говорит, что ты знаешь, я сегодня вот купила сыр попробовать, и оказался совсем неплохой. Я говорю, ты знаешь, ты вот мне, пожалуйста, при мне вот купила неплохой сыр вот на данном, так сказать, экономическом этапе развития нашей многострадальной родины, давай мы с тобой забудем слово «сыр» вообще здесь, здесь и сейчас, потому что это не сыр.
Вот одни из главных героев моего фильма – это сырники как раз, создатели сыра. И у меня там в фильме такая микроновелла, которая называется «Рождение сыра». И посвящена она не столько технологии производства сыра, сколько поведению и выражению лица человека, который этот сыр делает.
Варит, да, конечно.
Алексея Андреева. Вот он, как он этот сыр достает, как он его, он вообще-то снимается, то есть он дает интервью, но поднеся кусок сыра к носу, он не способен сдержать стон, он не может. Он понимает прекрасно, что его снимают, но стон наслаждения человека, который этот сыр сделал, он не в силах подавить. И он мне как раз говорит вот то, о чем говорите вы, что существует разная идеология. Существуют производители сыра, в том числе и фермерского, так сказать, органического, которые сразу ставят себе задачу завоевания сетей, выхода вот на эти сетевые монструозные магазины.
Но это же мало реально.
Нет, возможно, он говорит, они ставят эти сыроварки на там 1000 литров сразу, они делают поточное производство. У нас, говорит он про свою семью, совершенно другая идеология. Мы хотим с каждым сыром пообщаться. И вот он свои крошечные сырные шайбочки каждую в руках повертит. Он ставит французскую музыку, чтобы и ему, и им было приятно, пока он их заворачивает.
И сыру тоже.
Вот, ну, вы знаете, конечно, каждый кусок, который мы кладем в рот, он несет в себе информацию.
И энергетику.
И энергетику. И то, что мы отравляем себя дрянью, приводит к плачевному результату, когда мы не можем жить 95 лет, как Андрей Тимофеевич.
Целиком полностью поддерживаю вас, подписываюсь под каждым вашим словом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что сегодня говорим об Андрее Тимофеевиче Болотове, а паче того, о фильме, который наш сегодняшний гость, режиссер, документалист, художник Алексей Пищулин представит вот уже скоро.
Только не 19-го, а 18-го.
18 декабря, да.
18-го.
Дело в том, что у меня есть любимый друг, который часто бывал в этой студии, насколько я знаю, отец Павел Великанов.
Да, и бывает.
Очень дорогой мне человек, который со мной общается не только в качестве друга, но и в качестве соратника по всяким начинаниям, которые он организует в Духовной Академии. И, в частности, там есть прекрасный кинозал, в котором он уже однажды организовал показ одного из моих фильмов. И теперь вот я надеюсь, что он мне окажет содействие в том, чтобы фильм о Болотове показать именно там, потому что, во-первых, у него уже есть прикормленная аудитория, которая любит документальное кино, с которой он работает постоянно в рамках своего киноклуба. А во-вторых, потому что в Академии оказалось чрезвычайно продвинутое, качественное проекционное оборудование, и я с удовольствием предвкушаю возможность посмотреть на большом экране то, что мы наснимали, потому что, конечно, главной темой были не сельскохозяйственные технологии, а красота этой Тульской земли, которой Андрей Тимофеевич так восхищался. Мы пытались людям, которые там не бывали, показать это его глазами
восхищенными. Там красиво уже степи начинаются.
Там за Окские вот эти дали, там хлебные поля, в которых выращивают органические злаки, один из моих героев. Вот все это мы попытались снять достойным образом, и теперь я надеюсь, что мы сможем это также достойно показать в Академии.
А кто может прийти на премьеру?
Насколько я понимаю, вход там свободный, только если...
Ну, кинозал, наверное, ограничен.
Нет, он достаточно большой. Я думаю, что он гораздо больше количества людей, которые сегодня хотят и могут смотреть документальное кино.
И могут доехать, да, про проблемы документального кино мы и в этой студии неоднократно говорили с вашими коллегами, которые занимаются этим направлением, и что русское документальное кино в большей степени востребовано за рубежом, нежели здесь. Но, тем не менее, ведь еще далеко не все доедут именно до Сергиева Посада.
Конечно,
из Москвы.
Да. А в Москве, тем не менее, если кто-то где-то желает это сделать, то я думаю, что если он будет одет надлежащим образом, чтобы не смущать тех, кто там учится и учит, не будет для него большой проблемы прийти в большой зал Московской духовной академии и посмотреть то, что мы покажем, и послушать то, что мы расскажем.
А в Москве покажете где-нибудь?
Да, есть тоже всякие планы. Мы планируем, что у нас будет как минимум 3 показа. Один вот в Сергиевом Посаде в академии, второй, возможно, где-то в Москве. Сейчас мы ведем переговоры с залом, а третий, наверное, нужно будет сделать в Тульской области,
да,
там,
да,
где живут наши герои.
А потомки-то Болотова есть где-то, нет?
Да, у него же была большая семья.
Ну, там и... детей было.
Да, но сегодня они... Вот с ними мы не встречались, и они как-то не всплывали в числе тех, кто сегодня очень с большим энтузиазмом занимается пропагандой болотовского наследия. Там как раз люди... оказавшиеся в этом, каждый по своим резонам, но достаточно удивительным.
9 детей, кстати говоря.
Ну, и выживших-то было меньше, они, к сожалению...
Да, но тут у некоторых совсем маленькие годы жизни, 2.
Да-да-да. У него был любимый сын Павел, его сподвижник, его соратник, его сорисователь, замечательный хрестоматийный болотовский альбом, который хранится сейчас в Государственном историческом музее, который сейчас находится в реставрации. Когда реставрация будет закончена, будет явлен миру, и, наверное, это тоже станет событием культурным. Так вот, этот альбом они рисовали с сыном вдвоем. То есть там распределялись каким-то образом, уже мы не знаем, каким обязанности. Один рисовал, второй работал с цветом. Иногда они менялись местами, но этот альбом сделан в четыре руки отцом и сыном Болотова.
На самом деле не так страшно, не так страшно эти тома Болотова, потому что я, когда учился в университете, я курсовую писал по его наследию и помню, что читал их с удовольствием. Они, да, заковыристо, да, это 18 века текст, это еще не пушкинский русский язык отнюдь, но тем не хоть Болотов там с Пушкиным современники, но все-таки это действительно интересно. И если человек хочет понять, что такое исконное русское сельское хозяйство и как оно развивалось, то добро пожаловать туда, вот в эти тома.
А еще там скрыты всякие очень любопытные вещи. Например, начальником Болотова в Кёнигсберге был Василий Суворов, отец Александра Васильевича Суворова. А его рядовым ефрейтором был Емелька Пугачев, который ему там, наверное, котел с водой носил и камин разжигал. То есть это время, когда...
Еще раз показывает, как тесен мир.
Все ключевые персонажи истории встречались. Или, например, совсем молодой 20-летний Болотов пришел послушать этого вашего Канта в Кёнигсбергском университете. И мало того, что послушал, еще по преданию вступил с ним в препирательство, сказав, что ваша система мира, профессор, очень скучна, очень однообразна и не включает в себя, собственно говоря, проявление свободы. И Кант сказал ему: да ты вообще кто такой? Откуда ты вообще сюда попал? Иди-ка отсюда. Ну вот Болотов уже в 20 лет, у него в голове складывалась какая-то своя система мира, которая потом вызрела в Тульской области.
Но ведь в фокусе вашего фильма и судьбы наших современников, конечно, не только Андрея Болотова.
Конечно.
Об одном из них вы рассказали, об Никите Сыроварове, да, который там сырам обеспечивает прям фактически идеальные условия для созревания, для жизни.
Главное,
для
если вы любитель сыра, вы представить себе не можете, какой это праздник вкуса. То есть это самое тяжелое было в этой работе — монтировать этот материал, потому что Мне приходилось по 20 раз отматывать вперед и назад крупный план, как нарезают камамбер острым ножиком на дощечке. Mm-hmm. Дощечки-то у них каменные или деревянные. И камамбер со слезой, и запах идет даже от электронного экрана, поэтому, конечно, мучительно было монтировать этот материал. Я даже Алексею в процессе монтажа посылал панические смс-ки, что мне требуется немедленный укол сыра, потому что сейчас просто с ума сойду. И там все так делается. Вот другая героиня моего фильма, Евгения Ломоносова, готовит мега-угощение на ребят молодых, которые там на семинаре работали по соседству в Дворянинова, и она готовит огромные кастрюли с едой для них, практически как готовят, не хочу никого обидеть, для поросят. Ну, вот это молодые, здоровые, голодные от свежего воздуха поросята, она со смехом рассказывает, как они приезжают из Москвы с глютеновыми диетами, со своим вегетарианством, а на третий день пребывания в Тульской области они просто... давясь и отталкивая друг друга, пожирают эту приготовленную еду.
Уваривают.
Действительно, да, очень вкусную еду. Вот у нее дар, как бывает у некоторых женщин, даже простейшие вещи делать бесконечно вкусно. Может быть, отчасти потому, что ингредиенты правильные, свежие, здоровые, своя вода, свое масло, свой прекрасный хлеб, который она печет. А отчасти потому, что это все впитывает ее абсолютно здоровую, веселую энергетику.
Алексей, я предлагаю закончить пытку вашего тезки, потому что я смотрю, что сейчас будет падать в голодную.
Он же бледный сидит. Правда, да, уже вечер, а я вот еще
сегодня
завтракал когда-то давно, кажется. Скажите, вот мы все-таки вначале упомянули о том, что Болотов неизвестен сейчас, о нем знают историки, но насколько он оставил важный след вообще вот своими работами в развитии сельского хозяйства? Насколько его работы были важны и... впоследствии его опыт был учтен, потому что как-то, ну, вывод, к сожалению, напрашивается, что это было все опередило в какой-то мере время, что он сделал много, но вхолостую.
Нет, конечно, не вхолостую. Дело в том, что не случайно мой фильм называется «Рецепты счастья и плодородия». И счастье стоит на первом месте, а плодородие на втором. То есть в данном случае мой фильм не столько о сельскохозяйственных технологиях, сколько о мировоззрении и о способе жить. Для меня вот это гораздо важнее. То есть болотовское наследие – это не только конкретный болотовский огород, который сегодня воссоздан, на котором растут вот эти его произрастения замечательные, съедобные коренья, но это еще и определенная философия взаимоотношений с землей. И если, как вы справедливо говорите, в 21 веке, конечно, сельское хозяйство уже не может перечеркнуть то, чему оно научилось за 200 лет в сфере химии, технологии и так далее – то вот, собственно, жизненная философия Андрея Тимофеевича, она нисколько не устарела. Более того, она оказывается сегодня не позади нас, а впереди нас. И сегодня люди, которые открывают для себя вот эти идеи, его рецепты счастья, они оказываются идущими впереди. Потому что вот те жители Тульской области, которые стали героями моего фильма, они сами себя называют «счастливые люди». Может быть, так говорят некоторые, кто на самом деле-то и не совсем счастлив, а хотят себя в этом убедить, что они счастливы. Но в данном случае я, как человек со стороны, как наблюдатель, вооруженный камерой, то есть довольно беспощадным прибором, быстро обнаруживающим всякую фальшь и подделку, я могу засвидетельствовать и надеюсь, что у меня есть теперь доказательство этого, мой фильм, что эти люди действительно живут счастливой, осмысленной, здоровой жизнью. И, собственно говоря, вот в этом, наверное, главный вклад Болотова. И признательность, которую они испытывают к Болотову, признательность, с которой они произносят это имя, связана не только с тем, что он оставил им полезные советы на обратной стороне отрывного календаря. Хочешь получить то-то, посыпь туда то-то. Он оставил им вот этот образ свой замечательный. Человека, который никуда не спешит и все успевает. Человека, который получает удовольствие от процесса жизни. Вот мне кажется, что этот рецепт счастья актуальнее любых рецептов, связанных с технологиями выращивания брюквы.
Любите жизнь во всех ее проявлениях. Мой рецепт счастья и еще один рецепт счастья от Андрея Болотова. Мир и спокойствие. Наидрагоценнейший из всех благ, уважаемые наши слушатели.
Да, я ужинать пошел.
Давай. Давай только попрощаемся.
Да, со всеми, и напомним, и последнее только что. Напомним про
18 декабря. Да. 18 декабря состоится премьера фильма.
17 часов
премьера фильма Алексея Пищулина. Андрей Болотов. Рецепты счастья и плодородия. Это где, еще раз напомните, пожалуйста.
Московская духовная академия, Сергиев Посад, большой зал.
Это территория Троицы Сергиевой Лавры.
Территория Троицы Сергиевой Лавры.
Ну вот, собственно, мы сегодня с художником, писателем, режиссером, сценаристом, членом Академии Российского Телевидения Алексеем Пищулиным. Мы провели наш замечательный светлый вечер. Алексей, спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Приходите к нам еще. Ждем приглашения на премьеру. С удовольствием разделим радость.
И ешьте органические продукты, да. Господа, не отравляйте себя.
Благодарим вас за то, что вы слушали программу «Светлый вечер». Ее для вас провели Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин. Всем приятного аппетита.
До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».